Ну что, ребят, какая биография, понимаешь, была? Детство, так сказать, я совершенно не помню, его в сущности не было. Вот. Биография начинается с последних классов школы. Значит, я как-то вылетел из школы, совершенно не помню куда. Я несколько раз уходил из школы и возвращался. Я очень рано начал учиться в школе, но в некоторых классах я сидел два раза. И поэтому я закончил школу в возрасте полагающемся для этого. Вот, но зато мои уходы и возвращения были, наверное, весьма интересны. Что из этого я запомнил? Я попал в самую знаменитую... Я жил в Подмосковье, Царицыно-Дачной. Сейчас это уже Москва. А тогда ходили туда только еще паровозы. Электрички не было. Понимаете, какой я старый, к чертям. И вот, так сказать, мои ранние стихи, я уже начинал с какой-то попытки, ну, что ли, показать владение языком. Да? Там, 17-летний пацан. Да? Значит, вот в памяти осталось такое движение. Надо было по ночам поздно возвращаться домой и с утра ехать в Москву, в свою школу. Вот куда меня приняли против всех правил, без всяких документов. Вот это была отпочковавшаяся 25-й образцовой знаменитой школа в переулке на Тверской с знаменитым директором Лидией Васильевной, кажется, которая меня приняла без документов. Вот. За меня заступились ее ученицы, только что кончившие курс. Была такая святая душа. И просто сказали, пропадет поэт вообще все. Да? Она со мной поговорила 2 минуты и приняла меня в школу. Вот я кончил там 10 класс, не будучи в 9 вовсе. Но на занятии то одна, то другая парта пустовала и была залита слезами. Все мои соседи по классу, многие дети крупных работников, партийных и государственных, значит, приходили после ареста домашних. Или пропускали школу несколько дней. Это был довольно, значит, тяжкий такой был момент. Вот в этом. А поезде, значит, я ездил на поезде и однажды опоздал. Вот самая яркая страница биографии, если хочешь. Однажды я опоздал на поезд. А времена были интересные, очень замкнутые, в то же время очень свободные. Например, можно было войти в кабину телефона с гривенником, кажется, да? И там была лохматая совершенно толстенная телефонная книга на железной цепи. И можно было найти кого угодно. Я опоздал на поезд, и зима была вот холодная, как сейчас, холоднее было. И нашел Асеева Николая, поэта после Маяковского, так сказать, оставшегося. Я позвонил, он подошел к телефону. И я ему сказал, что вот так и так, молодой поэт, значит, да? Хотел бы повидаться, значит, посоветоваться. Что? Он спросил меня все-таки, о чем мы будем говорить, о любви или об искусстве. Ну, я, значит, сказал, конечно, будем говорить об искусстве любви и о любви к искусству. В общем, так продемонстрировал бы сразу какую-то, так сказать, ну, что ли, сущность. Я думаю, ему был доволен. Он говорит, приходите сегодня, у меня как раз будет молодежь. Я пришел. Молодежь была такая. Павел Коган, Лена Ржевская впоследствии. Жорки не было, Лепского. В общем, вот несколько таких вот ребят было. Гриша Минский, Жорка Федоров был, который впоследствии был, значит, очень известным археологом. А Минский погиб на фронте. В общем, понравился я, читая там стихи. Был Наровчатов, который был очень красивый. Не так понравились его стихи, как сам он был неотразимо прекрасен. И вот, значит, об этом Асеев, значит, сказал своей жене. Говорит, ты посмотри, какой красавец вообще был, да? Вот. Ну, я не был такой красавец, но понравились стихи. И так как я описывал паровоз, на котором я ездил, знаешь, я устал от назиданий и достона на устах, от заданий, опозданий и езды на поездах. Паровоз спешит, как шалый, распалившийся и злой, на ошпаренные шпалы пышет паром и золой. Он спешит, и в напряжении каждый мускул и сустав. От его, от его сердцебиения сотрясается состав. В резком скрежете и звоне встретил поезд мой зарю. Я один в пустом вагоне, я с любимой говорю. Ты жестокая такая, только б выбраться из бед. Там потоками такая, смою память о тебе. Что касается потоков такая, то я даже не знал, как это пахнет, вообще говоря, да? У меня на булочку тот денег не было. Вот, но это вот было интересно, созвучий, так сказать, владел. Павлу Когану я очень понравился. Он прямо тут же забрал меня к себе домой, с собой. И я жил год с ним в его комнате вдвоем. Меня очень любили его родители. Прямо с нежностью ко мне относили. Я объяснял это своим очарованием. Но дело было не совсем так. Он был уже очень принципиальный, Павел. Вот, и его родители, партийные работники, где-то с ним разошлись в серьезных теоретических разговорах. Или позволяли некоторые вольнодумство, наверное, в разговоре дома. Вот он этого никак не мог стерпеть. Он был более роялистом, чем сам рояль такой. Вот. И он ушел, значит, из дома, из отдельной комнаты своей. Снял где-то чулан на той же улице «Правды». Вот куда он меня не мог привезти, там некуда было деваться, там стоял его топчан и стул. И он привел меня прямо домой. И родители поняли, что я причина его появления, возвращения домой. Почему? Это мне Лена Ржевская тогда открыла глаза. Вот я тогда этого не замечал. Вот, собственно говоря, что известно об этом деле. Вот я, значит, после этого многое чего, значит, уже изменилось в моей жизни. С Павлом и с компанией вокруг него. И когда он, значит, меня привел уже днем к Жорке, рядом в соседней домике, жил Лепский, вот, то они, значит, мне спели и сыграли только что перед этим незадолго написанную «Бригантину», которая мне страшно понравилась. Я сразу запомнил. Даже вот попытался вставить там какой-то акцентик вот в эту песенку. Ну, а петь я мог нахальней, громче, лучше у меня, в общем, получалось. Потому что Павел не пел так. Ну, и когда мы, значит, мы вместе куда-то приходили в гости, то «Бригантину» пел я. Вот, а ребята подпевали. Значит. Вот, значит, так это сохранилось у меня в сознании. И последнее, что я хотел бы в этом добавить... Уже совсем недавно, вот перед изданием двухтомника, который сейчас недавно у меня вышел уже в этом веке, вот, я написал о том, что значат первые две строки, которые все знают и которые никто не может объяснить. Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. А дальше вот «Бригантина» идет, вы помните это дело. И однажды Павел мне сказал: «Пойдем, я покажу тебе эти усталые глаза». Не совсем недавно я рассказывал и говорил об этом с Жорой Лепским, который вот все-таки еще мы застали его в живых. И спросил его: сам-то вот он знал, чьи это усталые глаза? Он сказал: знал. А водил тебя к Люсе Лозинской, к обладательнице этих усталых глаз, Павел? Он говорит: нет, никогда. Значит, Павел мне оказал такую честь. Может быть, ему нравилось показывать свою новую игрушку, так сказать, окружающим, что он на воздух кучу разрывает, так сказать, где-то раздобыл жемчужное зерно в виде вашего приятеля. Может быть, так. Или так сложилось. Вот. Ну, я не знаю, рассказывал я вам или нет. У него были стихи такие романтические, посвященные этой девушке. Это была Люси Лозинская, дочка профессора какого-то. Очень были... Была большая московская квартира, перегруженная книгами, тяжеловесной старинной мебелью, вот, большими какими-то абажурами с мягким светом. И вот за столом, за чаем, Павел прочитал стихи, ей посвященные, уже такие на какой-то классический, на античный лад, как аргонавты в старину покинули бы дом, да? Нет, не это, да? «Как Парис в старину, ухожу за своей Еленой». Вот. У него были такие стихи, значит, ей посвященные. «Если можешь еще, за любовь настоящую, да, за тоску голубого настоя, если можешь еще, если хочешь еще, то прости». И она ответила ему четверостишием, которое тут же сочинила, когда провожала нас в прихожей, разглаживая узкой, красивой рукой какой-то мех на вывернутой шубе, висящей на жестом, предназначенным, я думаю, для щеки или для плеча Павла. Она прочитала четверостишие: «Видно, ветер столкнул нас с такой потрясающей силой, что осколками слез ты поранил лицо на года. Я могла бы простить, если б ты не любил меня, милый, но что любишь меня, я тебе не прощу никогда. Я написал об этом в своей книге и напечатал. Просто считаю, что если я сейчас этого не скажу, уже нет никого, который мог бы рассказать об этих прекрасных глазах девушки, в которых была какая-то такая боль и мука, она была какая-то болезнь глазная, вот очень тяжелая. Вот, значит, была такая горькая, у них горькая и безрадостная, и я бы сказал, неотпустимая любовь, понимаешь, не обнять, не бросить. Вот что-то такое было. Ну вот видите, какое длинное предисловие. Просто к песенке, которая тем самым обошла всю Россию и до сих пор жива. Вот. Я думаю, что дело именно в том, что песенка опирается на две отдаленных точки. Как человек широко стоит на расставленных ногах. Вот площадь опоры большая. Вот на романтическую легенду, книжную совершенно историю о бригантине и уходящем капитане. И на реальную свою долгую и горькую любовь к однокласснице этой самой девушки Люсе. Я ее помню. Я даже вот не знаю, не мог сейчас узнать, жива ли она. Но думаешь, если она это услышит, ну, надеюсь, что это ее не оскорбит. А может быть, скорее всего, ей будет даже просто... Я надеюсь, что просто приятно вспомнить, если она и жива.